Переходим
к главе к душим.
Глава к душим. А к душим святые называются отдающие. Творец называется святым, потому что находится в свойстве отдачи. И указание «будьте святыми», потому что мы должны к этому тоже прийти. С помощью света, возвращающего к отдаче, то есть той же силы отдачи, которая воздействует на нас, и даже хотя мы находимся внутри свойства получения, он дает нам изменения. То есть мы можем даже свойства получения наше использовать ради отдачи. Вещь весьма-весьма специфическая. Преобразовать. Нет посередине ничего. Если было бы что-то нейтральное, ну, просто такой, знаете, сырой материал. Но есть, скажем, стволовые клетки, ну, что-то такое. Ты из этого ты делаешь то, что ты хочешь. Получение, отдача, разные вещи. Гвурот, хасадим, деним. Ну, что тебе хочется? Материал является нейтральным, желание получать. Но здесь оно не нейтрально. Оно у нас находится в состоянии ради получения. И хотя ради получения к вещам таким мелким, ну, фальшивым, но свет приходит и меняет. И желание получать остается. И тогда мы можем различать между желанием получать и намерением наслаждаться. До этого мы не можем, потому что у нас это слито, ну, как прямо, ну, не знаю, как кожа и слой пергаментный. То есть в каждой крупице его намерение внутри желания наслаждаться, хотя само желание по себе может быть абсолютно без всякого намерения. Можно как бы отсоединить, можно выделить оттуда намерение, хотя это огромная проблема. Но у меня нет слов, потому что это имеет отношение к развитию. Когда мы изучаем развитие желания в четырех стадиях, мы изучаем, что только в четвертой стадии, когда она начинает ощущать Создателя особым образом, не так, как собака чувствует своего хозяина, но потому что он прилеплен к хозяину, есть у него желание наслаждаться, получать от хозяина, поэтому это его прилепляет хозяину. Мы видим, что даже готов, ну, жизнью пожертвовать ради него. И все это из любви к себе. Ну, как такое может быть? Вот эти корни мы пока еще не ощущаем. Но может быть такая любовь, такое слияние внутри желания получать. Но потом, когда начинает чувствовать хозяина, который дает ему от всего сердца, без какого-либо возвращения к себе, вот это вот понятие, что хозяин дает мне, и он полностью отсоединен от получения себе. То есть он в ответ ничего не получает. Он наслаждается тем, что дает мне. Но у нас нет слов в нашем эгоистическом языке. Он наслаждается тем, что дает мне. И вот эта отдача исходит из него и не возвращается. Так вот, когда человек начинает чувствовать это действие Творца, отсюда появляется у него стыд. Мы говорим уже о Малхут бесконечности. Поэтому в корне стыда, вот то, что мы раскрываем, отсюда исходит у нас потом точка в сердце, корень души нашей. И с той точки мы развиваемся. Кому раскрывается, то есть у него тогда шанс даже обещание реализовать эту точку. Так вот, святые называются то, что они отключены от себя и прилеплены к месту, которое им дает, или к отдаче своей.
«Святы будьте, к душим тею». Первое. «И говорил Моше так, говори всей общине сынов Израиля и скажи им, святы будьте, ибо свят я, Творец Всесильный ваш». Сколько раз предупреждала Тора людей, сколько раз Тора усиливала призывы свои во всех сторонах, чтобы пробудить их. Но все они спят беспробудно в грехах своих, не смотрят и не видят, с каким лицом восстанут они в день высшего суда, когда высший царь взыщет с них за обиду Торы, вопиющей пред ними. И не обращают они к ней лицо свое, ибо все они порочны во всем, поскольку не знают они веры высшего царя, горе им и горе их душам. Второй пункт. Ведь Тора предупреждает его, говоря, кто глуп, пускай завернет сюда, бессердечному, она сказала. Бессердечный — это тот, у кого нет веры. Ведь в том, кто не занимается Торой, нет веры, и он ущербен во всем. Она сказала, следовало бы сказать, скажу я ему, как написано, скажу я Творцу твердыни моей. Но дело в том, что сказано так, чтобы включить и добавить высшую Тору, которая тоже называет его бессердечным, ущербным в вере. Третий пункт. Ведь запрещено приближаться к тому, кто не занимается Торой, с тем, чтобы иметь с ним совместное дело или торговать. Тем более, нельзя идти с ним в путь, ведь в нем нет веры. Человек, который отправился в путь и не взял с собой речений Торы, рискует жизнью. Тем более тот, кто соединяется в пути с человеком, не обретшим веру. Ведь раз он не ценит ни славы своего господина, ни своей собственной, он не жалеет своей души. Четвертый пункт. Тот, кто не жалеет своей души и соединяется с тем, в ком нет веры, как он может притянуть праведную душу для своего сына? Поэтому написано, «Не будьте как конь и как мул непонимающий. Счастливы праведники, занимающиеся Торой и знающие пути Творца, и освящающие себя святостью Царя, и святые во всем. Поэтому притягивают они дух святости свыше, и все сыновья их являются истинными праведниками и называются царскими сынами, святыми, к душим сынами.
Не надо забывать, что мы хотим от чтения.
Пятый пункт. Горе грешникам, все они грубы, и деяния их во время соития отличаются дерзостью. Поэтому сыновья их наследуют дерзкую душу со стороны скверны. Как написано, «И станете из-за них нечистыми». Пришедшего оскверниться оскверняют. Не будьте как конь и как мул, которые блудливы во всех, больше всех творений, не понимающие, ибо на пути этом люди не стараются понять. Поэтому здесь написано «не понимающие». А в другом месте написано «и псы эти дерзкие, не знающие сытости, и они-то пастыри, не умеющие понимать». То есть, как там дерзкие, так же и здесь у них получаются сыновья, называемые дерзкими, поскольку они не умели понимать. Шестой пункт. Не знающие сытости, и они-то пастыри. Пастыри — это те, кто ведет и направляет человека в ад. Не знающие сытости, как сказано, у пиявки, то есть у ада, две дочери, дай, дай. И так как они говорят «дай, дай», они не знают сытости. И написано, каждый повернул на дорогу свою, каждый до последнего корости своей, ибо ищут они ад. А причина этого в том, что не осветились они в Зевуге, как подобает. И поэтому написано, «Святы будьте, ибо свят я, Творец», — сказал Творец. «Из всех народов не желал я никого, чтобы он прилепился ко мне, кроме Израиля, как написано, а вы, прилепившиеся к Творцу, вы, а не другие народы». Седьмой. «О, земля шумнокрылая! Святы будьте, ибо свят я! О, земля шумнокрылая! Что за реками Куша? Что за реками Куша? В час, когда Творец создал мир и пожелал раскрыть глубины, постигаемые скрытия, и свет, постигаемый из тьмы, они были включены друг в друга. Поэтому из тьмы вышел свет, а из скрытого вышла и раскрылась глубина». И одно вышло из другого. Из добра вышло зло, а из милосердия — суд. И все было включено друг в друга. Доброе начало и злое начало, правая и левая сторона, Израиль и остальные народы, белое и черное. И все было в зависимости одно от другого. Восьмой пункт. Весь мир представляет собой не что иное, как единое соединение, в котором все взаимосвязано. Свойства суда и свойства милосердия, малхут и бина, были слиты и взаимовключены друг в друга. И поэтому, когда над миром производится суд, то суд вершится в милосердии, то есть малхут, которая включена в бину. А иначе мир не мог бы существовать даже одного мгновения, как написано. «Ибо когда спустилось правосудие твое на землю», то есть милосердие, называемое правосудием, «жители мира научились справедливости». То есть они были способны принять суд справедливости, то есть малхут, благодаря ее соединению с милосердием. 9.1. В то время, когда над миром нависает суд и справедливость, то есть малхут, венчается судом, множество крылатых пробуждается против вершителей сурового суда, чтобы править миром. Они простирают свои крылья с одной стороны и с другой стороны, чтобы управлять миром. И тогда пробуждаются крылья, чтобы простереться над ними и соединиться с суровым судом. И бродят они по миру, чтобы вершить зло. И тогда сказано «О, земля шумнокрылая». Когда Малхут поднялась и соединилась с биной, чтобы мир мог существовать, вышли крылья, то есть укрытие и скрытие, также и в бине. И существует два вида крыльев со стороны Малхут и со стороны бины. В то время, когда над миром нависает суд, крылья бины, свойства милосердия, пробуждаются против крыльев сурового суда, и правят вместо них. И тогда выходят два вида крыльев, от бины и от малхут, которые соединились вместе и управляют малхут, называемый мир. И тогда суровые суды от малхут подслащаются, и тогда крылья свойства милосердия, получаемые от бины, поглощают и вбирают в себя свойства суда, исходящие от Малхут. И тогда мир судится крыльями свойства милосердия, исходящими от бины. И бродят они по миру, чтобы причинять зло, ибо суд, который вершится в мире, исходит от крыльев бины. И это называется, что Малхут, называемая Земля, есть две тени. Тень от крыльев бины и тень от крыльев Малхут. Как написано, «О, земля шумных крыл, цельцаль», то есть два вида тени, цлалим, от двух видов крыл. И отсюда понятны слова «О, земля», ибо в конце концов земля находится тогда в суде, но в суде, подслащенном мерой милосердия бины. И разница в том, что на свойства сурового суда возраст не действует, поэтому мир не может существовать. Но на суд, подслащенный милосердием, если совершат возвращение, удостоится получить большие свята бины, и поэтому мир сможет существовать. 9.2. «Видел я жителей мира в наглости, кроме истинных праведников. Поэтому все как будто пребывает так, как мы сказали. Пришедшему очиститься помогают, пришедшему оскверниться, как сказано, и через них осквернитесь вы». 10. Написано об Эли, «Поэтому поклялся я дому Эли, что не искупится грем дома Эли, ни жертвую, ни дароприношением вовек. Ни жертвую, ни дароприношением он не искупается, однако он искупается с речениями Торы». Почему? Потому что речения Торы превосходят все жертвы мира. Как написано, это Тора о всесожжении, о хлебном приношении, об очистительной жертве, о повинной и жертве уполномочения, что указывает на то, что Тора равноценна всем жертвам в мире. Всякий, занимающийся Торой, хоть и вынесено ему наказание свыше, это лучше для него, чем все жертвы и всесожжения, и наказание его отменяется. 11. Человек не очищается никогда, иначе как с помощью речений Торы. Поэтому речения Торы не получают нечистоты, потому что Тора должна очистить нечистых. И исцеление находится в Торе, как сказано, «Исцеление она для костей твоих и избавление». И Тора находится, и чистота находится в Торе, как сказано, Тора чиста, стоит вовеки, то есть стоит всегда в этом, в этой чистоте, которая никогда не уходит от нее. И перейдем к следующей части урока.